Всем привет! В нашей студии сегодня уменьшенный, но такой ламповый состав, а именно аж два человека. Это Глеб и вот назойливый голос, который слышен вам, Вячеслав. Глеб, скажи пока всем привет, и заодно, возможно, ты помнишь, а ты должен помнить, какой номер выпуска-то у нас?
Всем привет, у нас 41-й номер выпуска, и я еще в прошлый раз обещал одну штучку вспомнить, вот как раз ее вспомним, а именно нашему Равмайнду сегодня 3 года.
У-ху! 3 года? Серьезно? Мы 3 года назад начали записывать Равмайнд?
16 марта 2015 года вышла наша первая запись, то есть мы ее записали где-то на чуть-чуть пару дней как раз вот раньше, пока ее свели, выложили, оформили. Ну, вот где-то, вот, по крайней мере, вот сегодняшний выпуск самый-самый близкий к дате 3 лет. То есть, а может быть, даже мы число в число угадали. Да, так что, если кто-то вдруг есть, кто нас слушал прямо вот с первого выпуска, ну, может быть, не все, но вот именно первые выпуски слушали и слушают нас сейчас, то мы очень рады, что вы у нас есть.
Заодно можете в комменте написать где-нибудь на Патреоне, что вы есть, чтобы мы знали, что такие вообще существуют. Кстати, это ж я так прикинул, это получается на 40 с чем-то выпусков 3 года, то есть чуть 13-14 в год, то есть где-то один выпуск в месяц.
Да-да-да, я тоже об этом думал, в прошлый раз прикидывал тогда.
Да, ну не ахти скорость, ну ничего, ничего, выходит и слава богу, раз в месяц это тоже неплохо. Ну хорошо, у нас помимо праздничных темок, мы, во-первых, продолжим прошлую тему о продуктивности, в этот раз мы поговорим о том, как правильно разбивать задачу, как правильно вести to-do-лист и разбивать задачу на подзадачи. Ну и там, может быть, что нарисуется, может быть, нет. I don't know, может, Глеб что принес, может, нет.
Давай.
Хорошо. Значит, закончили мы о утренних вставаниях, о привычках, вот это вот все. А сегодня мы поговорим о том, как вести to-do-лист. Если кто помнит наши рассказы о продуктивности, то, это, во-первых, я отвечу на вопрос, зачем вообще нужен to-do-лист, то, надеюсь, вы помните, что человек в день может продуктивно мыслить очень маленькое количество времени. Это на самом деле ограничивается буквально, я не знаю, часом, двумя, ну, максимум тремя. И этот процесс, он ресурсозатратный. Я бы рекомендовал для более детального погружения в тему прочитать Канемана «Мысли быстро и медленно». Очень-очень классная книжка, очень всячески рекомендую на эту тему. Так вот, суть в том, что поскольку мыслить мы можем ограниченно времени, а всю остальную часть времени мы работаем на автопилоте, мы способны выполнять только те задачи, которые понятны. У нас есть огромная куча ментальных ловушек, которые позволяют от нас вот эту особенность мозга скрыть и на самом деле скрыть от самих себя так, что мы даже не думаем, что на самом деле мы такие. Ну, самая простая ловушка – это давай сначала более мелкие таски поделаю, которая, в общем, вот звучит так, как звучит. Когда вы берете задачу большую, которая требует, ну, например, сейчас какую бы задачу сказать, пофиксить баг номер 5. Да, вот такая задача. Бог узнает, что там за баг, Бог узнает, что там делать. Наверное, что-то сложное. Давай-ка я сейчас мелочку не сделаю, отвечу. Вот у меня тут e-mail пришел важный с вопросом, я на него могу ответить точно за 3 минуты. Поэтому давай-ка я пойду отвечу на этот e-mail, с мелочью разберусь, а багу буду делать потом. Вот эта вот мысль, которая вам приходит, давай еще сначала с мелочью разберусь, это означает, что у вас такая таска, которая требует мышления медленной, но умной системы 1, которая очень сильно ограничивает в ресурсах, может работать ограниченную часть времени. Вот, и, собственно, Собственно, о чем это я? Вот это одна из ментальных ловушек, которую я сказал. Которая, вот, собственно, нашим мозгом поставлена, чтобы ограничить использование системы 1 и перевести вас куда-нибудь, где есть понятная таска, для которой думать особо не надо. Посему, если вы вот признаете этот факт, который заключается в том, что думать можно ограниченное число времени в день, то вы поймете, что основная задача, когда вы способны, когда у вас есть это время для системы 1, это поставить таски для вас же, но вот того вас, который будет работать на автопилоте. У Тима Урбана такое состояние называется обезьянка. Обезьянка прокрастинации. Да, обезьянка прокрастинации или как-то так. Прокрастинационная обезьянка, не знаю, правильно ее назвать. Ну, в общем, поставить задачу для своей обезьянки. Когда она будет делать, если задача стоит правильно, то задача будет понятна, и обезьянка сможет с ней справиться. Ну, вот, собственно, и все. В результате такой цикл есть цикл работы нормального человека, который стоит в том, чтобы подумать над задачами, поставить их, передать эти задачи самому себе, своему же автопилоту, обезьянке, которая будет делать, и в конце снова включить ненадолго систему 1, проверить результат и откорректировать вектор движения, и повторить этот цикл дальше, дальше, дальше. Как она? Немножко муторно, наверное, наговорил.
Да вроде пока все идет, так ровненько складывается.
Ровненько складывается, ну хорошо.
По полочкам, ага.
В результате каждая задача должна отвечать на вопрос, что конкретно делать, и если у вас есть, например, баг номер 5, то вот трудно сейчас рассказывать без шаринга скрина, чтобы показать, что у меня есть. Например, типичная задача, когда нужно вот пофиксить какой-то баг, у меня выглядит следующим образом. У меня есть шаблонный проект, который я тут же копирую, в котором есть сразу же самые простые таски, которые однозначно будет включать любой баг. Ну, первое, это найти первопричину бага и задокументировать. Вот это вот, наверное, единственная таска, которая требует начального ее выполнения, подключения мозга. Дальше создать бранчик, в котором я буду фиксировать, поставить название бранчика в этот же проект, чтобы он у меня был под рукой. Сделать реализацию. Эта таска тоже потом требует детализации, покрыть тестами, создать код-ревью, засубмитить код-ревью, дождаться самого код-ревью, запушить, удалить бранч, обновить спрингборд. Вот это вот самое... При этом это не самая большая детализация экшенов, которые нужно сделать для выполнения баги. Дальше, само собой, первое, что я делаю, скопирую проекта, я детализирую таску найти первопричину баги. Детализирую в том плане, что я думаю, нужно посмотреть класс такой, я думаю, нужно проверить то-то, я думаю, нужно проверить это и так далее и тому подобное. В результате, когда, собственно, делается что-то подобное, вот такая вот детализация... Кстати, сразу хочу сказать, что правильно детализированная таска вызывает вот это вот ощущение, когда ты думаешь, да ёлки, здесь же сделать было проще, чем написать вот эту вот таску. Вот это вот, скорее всего, очень правильная детализация, как бы странно это ни звучало. При такой детализации, даже если вас в середине переключили на другой контекст, вы всегда можете открыть ваш список и увидеть, где конкретно вы находились. Вам нужно сейчас создать бранчик, или вам нужно посмотреть какой-то класс, или, возможно, вы еще не начали детализировать root-cause, и вам первопричина баги, и вам нужно сначала подумать над первопричиной, какие действия провести, чтобы найти эту первопричину. Всю справочную информацию о том, что я делаю, включая даже команды, которые пишу, я тоже подкрепляю к этому проекту. В результате, если у меня есть вариант воспроизвести багу, все шаги, которые мне нужны, включая команды, будут присобачены к этому проекту, я могу их просто копипастить и запускать. Соответственно, когда, например, я прихожу утром в офис или сажусь утром делать свои задачи, у меня никогда абсолютно не болит голова о том, что мне нужно делать. Я открываю список своих задач и могу продолжить делать любую из нее, ну, продолжаю в соответствии с приоритетами, но ни в коем случае не держу это в памяти, в голове или еще где-то. Это, кстати, очень важно. Ну как, еще один такой срез, чекпоинт, как оно?
Ага, прошли.
Прошли. Хорошо.
Прошли, да.
Сейчас мы в эфире сделаем интересный эксперимент, который прям действительно крутой. Его Канеман в свое время, по-моему, рассказывал. Дело в том, что вот этот тудолист, он важен, его ведение важно в нескольких аспектах. Во-первых, чтобы вы могли работать продуктивно в течение всего дня, а не только когда у вас есть ресурсы на систему 1. Но есть и вторая вещь. Вы ни в коем случае не должны делать ничего, что не занесено в этот список. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень важно. И недооценить этого просто нельзя. Я сейчас объясню, почему. И объясню я на примере, на очень простом примере. Давай, смотри, я тебе сейчас назову 6 цифрок. Они у меня записаны, они рандомные, я тебе их просто назову.
Давай.
А ты, как это называется, one digit, одноцифрных чисел. 6 одноцифрных чисел, вот. Ты попробуй запомнить и повторить после того, как я их назову. Ну, это окей, если ты ошибешься.
Давай.
Итак, 7, 2, 3, 8, 5, 4.
7, 2, 3, 8, 5, 4.
Отлично, отлично. То есть 6 цифрок запомнить вообще никакой проблемы нет. Ты сейчас использовал то, что называется рабочая память, куда ты добавил некоторый материал и повторил. Uh-huh. Теперь я попрошу тебя назвать, я опять повторю циферки, причем те же самые. Ну или давай, чтобы не было... Ну ты только пообещай не читить. Ты не записал их никуда?
Нет, нет.
Окей, а теперь давай я повторю эти же циферки и попрошу тебя назвать каждую цифру плюс 2. Ну, ты сейчас называй 3, ты должен сказать будешь 5.
Угу. Хорошо, да.
7, 2, 3, 8, 5, 4.
9, 4, 5, 10, 5, 6.
Окей, предпоследней цифркой назвал оригинальное число, а не плюс 2, но не суть важна. Ага. Разница во времени и вот это вот усилие, которое только что ты был вынужден предпринять, оно появилось почему? Сейчас, когда я тебя просил сделать плюс 2, тебе пришлось воспользоваться системой номер 1, которая выполняет прибавление к циферкам. Ну, то есть ты по факту... выполнял математическую операцию. И это требует системы номер 1. И тут есть интересный факт. Система номер 1 запитана тем же самым ресурсом. Дорофеев любит называть это мыслетопливом. Мне очень нравится его аналогия, потому что это все-таки топливо, оно заканчивается, сколько машины каждый день. Так вот, система номер 1 запитана того же ресурса, что и рабочая память. Ты, человек, не может одновременно эффективно использовать и рабочую память, и систему номер 1. В данном случае я тебе дал задачу, которая требует обе этих части, что для нас, для людей, на самом деле является диким усложнением. Именно поэтому у тебя уменьшился темп воспроизведения, потому что тебе помимо рабочей памяти нужно было еще прибавлять, даже появилась одна ошибка в серединке, и это абсолютно нормально. Вот эту задачу, когда даешь людям, люди обычно с ней не справляются. Ну, вернее, справляются намного-намного хуже, чем просто с повторением цифр, или просто с прибавлением. Вот что-то одно работает на ура. Если я тебе буду говорить цифры и просить прибавлять плюс 2 не из памяти, вот по одной, ты будешь давать мне ответ практически сразу же. Ну и наоборот.
Естественно.
Ну и наоборот, когда я тебя попросил просто запомнить без прибавления, ты тоже мне выдал ответ сразу же, потому что ты используешь только рабочую память. Почему, собственно, это важно? Потому что если вы не делаете вещи из вашего тудо-листа, если вы хоть что-то делаете, не занося это в тудо-лист, вы это что-то храните в рабочей памяти. Это неимоверно важно, чтобы вы ничего не хранили в рабочей памяти. Если кто-то вам приходит и говорит, ой, а не мог бы ты сделать, и ты говоришь ему «да», то это «да» должно быть следующим. Открываешь свой тудо-лист, записываешь туда и навсегда из вашей рабочей памяти тут же удаляешь. Вы должны доверять своему рабочему листу, тудо-листу, а чтобы ему доверять, вы должны делать только задачи, которые находятся в нем. А если вы не будете ему доверять, то вы можете записать, но ваш мозг устроен таким образом, что он понимает, что вы можете туда и не заглянуть, и все равно будет это держать в рабочей памяти. То есть это не наступит сразу, это нужно выработать по чуть-чуть, чтобы вы привыкли, что действительно вы доверяете рабочему листу, тудо-листу, прошу прощения. Я, например, очень долго не переходил в своей карьере, когда я начал практиковать то, что Дорофеев называет джедайскими техниками. Я первое время их практиковал только на работе, что в результате, само собой, не давало моему мозгу отдохнуть, потому что если у меня появилась задача, которая требует выполнения дома, я ее откладывал в рабочую память. Думал, приду, сделаю. Правильно?
Рабочая задача, правильно я понимаю?
Нет, домашняя. Ну, вот какая-то домашняя. Хотел дома сегодня вечером что-то сделать по своему домашнему проекту. Я это откладывал в рабочую память, что серьезно ухудшало возможности использования системы 1 на работе в этот момент. Потому что, ну все, рабочая память занята. Вот. Когда, как пример того, что это именно рабочая память, а не долгосрочная, иногда действительно можем что-то записать в долгосрочную память. Ну вот, я знаю, что тебя Глеб зовут, и это знание не требует у меня ухудшения ресурсов системы 1. Но в долгосрочную память записать очень-очень-очень трудно и долго. И как пример того, чтобы проверить себя, что это знание не в долгосрочной памяти, знаешь, вот у тебя бывает, вот ты думаешь, надо ответить на какую-то почту там или ответить на какое-то сообщение или, не знаю, что-то сделать, и вот ты положил это в рабочую память, и что происходит? Оно вот у тебя там, и потом в какой-то момент времени оно бац, и у тебя на подсознании всплывает. Ой, надо же не забыть, я не знаю, вскипятить воду, когда я приду домой. И вот это вот «надо же не забыть», вот иногда так в середине «блум» всплыло, и вот у тебя эта мысль появилась, ты как бы подкрепляешь. Это нормальный процесс. Ну, во-первых, вот ты понимаешь, о чем я вменяемо объяснил?
Да. Да, конечно.
Это, на самом деле, обычный процесс. Если кто знает, как работает оперативная память в компьютере, там тоже есть такое состояние, когда нужные чеки перезаписать, потому что там у конденсаторов с течением времени может просто потеряться их состояние, поэтому там целые части ячейки перезаписывают на те же самые данные, которые там есть сейчас, чтобы быть уверенными, что там нету покорабленных данных. Вот. Соответственно, то же самое и с мозгом. Когда какая-то мысль улетает, если мозг в рабочей памяти думает, что эта мысль важна, он делает блум, ты опять об этой мысли подумаешь, опять ее перезакрепил и снова добавил в рабочую память. Так вот, вот эта всплывающая мысль означает, что штука висит в рабочей памяти и жрет ресурсы. Ее оттуда надо срочно удалять. Потому что вот мысль типа «у моего друга зовут Глеб», она у меня не всплывает по 15 раз на день, правильно? Потому что она в долгосрочной памяти. Я могу эту информацию в любом случае достать, мне не надо ее переподкреплять.
Ага.
Ну вот, собственно, как легко определить, эта штука у вас в долгосрочной или в рабочей памяти. Практически всегда вы записываете именно в рабочую. Вот, соответственно, если вы будете использовать тудо-лист, это, скорее всего, будет какая-нибудь аппликуха, которая поддерживает синхронизацию и может работать на всех ваших устройствах. Потому что если среди ночи, там, в 2 ночи вы проснулись и поняли, что нужно что-то сделать, у вас должна быть возможность тут же взять телефон и записать это в тудо-лист и потом когда-нибудь сделать. Но главное, что сейчас вы можете спокойно продолжить спать, не обращая на это внимания. Ну вот, собственно, как-то так. Это важность ведения тудо-листов, и приблизительно хоть как-то я постарался на пальцах описать, насколько гранулированным должно быть постановка задач в тудо-листах. Вопросы?
У меня тут вопросик, да, напросился. Если мы тренируем память на примере запоминания чисел, то, естественно, через какое-то время таких тренировок ты будешь запоминать лучше. То есть мозг наш тренируется, как любые другие мышцы, да? А что, если относиться к вот этим задачам, которые мы держим в памяти, точно так же, как к тренировке мозга? То есть, естественно, человек, который будет регулярно держать такие задачи, расширять их, он будет запоминать, по крайней мере, в этой области лучше. То есть мозг будет более натренирован. И наоборот, если его расслаблять регулярно тудолистом, то потом он не сможет запомнить элементарных каких-то вещей, совсем уж совсем, которые, наверное, даже смешно было бы заносить тудолист. Как ты думаешь, вот с этой стороны?
Ну, дело в том, что тут есть некоторые очень важные условия. Важное условие заключается в следующем, что мозг подвержен тренировке в том плане, что в плане использования системы 1. Ты действительно можешь натренировать мозг, чуть больше использовать систему 1. Но когда ты говоришь о том, что вот люди, которые тренируются запоминать чисел, они делают это лучше, это не потому, что они натренировали свою систему 1 отныне. Дело в том, что у мозга есть еще вторая вещь, которая называется привычкой. Привычка – это у мозга есть часть, которая не запрограммировано ни под что. И вот эта часть эффективно может быть перепрограммирована под то, что становится в результате привычкой. Если говорить вот инженерным языком, там можно написать свой скриптик под программу макрос на конкретные случаи, и эти случаи можно будет делать легко. Я приведу такой пример. Вот берете книжку, открываете две странички слева и справа, и на левой страничке выберите себе символ, например, букву H, если это английская книжка, и, проводя пальцем, ищите этот H. Проводя пальцем в поисках H и подсчитывайте количество, или просто ищите H, и посмотрите, как работает ваш мозг. Вы начнете искать H, в какой-то момент вы будете обращать, но с какого-то момента у вас вот этот макрос запилится внутри. Это очень простая задача, макрос запилится очень быстро, вы даже не успеете дойти до конца страницы. И дальше вы пойдете на автомате искать букву H. Ну, по той простой причине, что все, ваш макрос появился, и теперь вы увидите, как ваша голова уже, ваши мысли могут куда-то улететь, потому что вы это уже делаете вот этим макросом.
На автомате.
На автомате, да. Как только ты это сделал, возьми, тут же перейди на вторую страницу и начни искать другую букву. Букву A, например. И ты увидишь, как вот первые пару предложений будет дискомфорт, потому что перепиливаешь макрос у самого же себя. Вот здесь мы наблюдаем нечто похожее. Если ты делаешь однотипную задачу, само собой это не искать H, это запоминать цифры, но тем не менее, если ты выполняешь однотипную задачу, у тебя появится макрос, который будет выполнять эту задачу. Но тебе нужно понимать, что тебе действительно нужно выполнять эту задачу. Если ты будешь подкреплять это навыками и постоянно запоминать, у тебя этот макрос будет работать все лучше и лучше. Но это часть мозга. Это означает, что количество макросов, которые ты выделяешь, ты уменьшаешь на вот эту задачу. Если тебе это действительно нужно по какой-то причине, я согласен. Но это абсолютно не влияет на умение использования системы 1. Потому что если ты хочешь больше использовать систему 1, там, где ты можешь думать, а если ты увеличишь ее, то ты тем самым увеличишь и рабочую память, то тебе не надо запоминать одни и те же типы данных, как задачи, как цифры, как еще что-то. Самый эффективный способ прокачать свой мозг в этом плане – это прокачивать силу воли. Как бы вот странно это не было, поэтому на самом-то деле поход в спортзал, когда ты не хочешь идти в спортзал вот в этот конкретный день, это, наверное, самая эффективная прокачка рабочей памяти, как бы странно это не было, просто потому что рабочая память запитывается от того же ресурса, что и система 1, а он напрямую связан с твоей возможностью заставлять себя делать то, что делать тебе некомфортно. Ну вот, как-то так.
Это ты мне напомнил, как по преданию там в истории, да, Диоген просил милостыню у статуи, чтобы привыкнуть к отказам.
Да, интересно. Ну, да.
Ага.
Так, ну что, мы, кстати, извините, мы оба похоже...
С насморком?
Да.
Передается удаленно?
Да, наверное, созвонились, поэтому кто кого-то подхватил. Но я предлагаю, на самом деле, заканчивать. У нас ламповый состав небольшой, ну и подкаст будет небольшой.
Да, давай. Так и сделаем. Можем прощаться?
Да, давай, финаль.
Сегодня с вами в студии был Глеб Бочкарев и Вячеслав Ковалевский. Мы всем желаем счастья, радости, добра. До новых встреч.
Пока-пока.